Услышав замечание и предостережение священников, царь Озия пришел в бешенство. Однако те остались непреклонны, твердо держась заповеди Божией. И вот в тот момент, когда царь разгневался, на лбу у него появилась проказа. Так поразил его Господь. Увидев это, первосвященник Азария принудил царя покинуть храм, потому что прокаженному запрещалось находиться в Доме Божием. Да и сам царь спешил теперь поскорее уйти, ибо понял весь ужас постигшей его кары. Это было его последним посещением храма Божьего, а также концом его царствования. После случившегося он так и оставался прокаженным до дня своей смерти и вынужден был весь остаток жизни провести в специально отведенном для него доме. Так позорно и бесславно кончилось земное владычество этого гордеца. Это пример справедливого суда Божьего. И не надо говорить, что времена таких судов давно прошли, и наш Бог, которому мы служим, является Богом любви. Что ж, если рассуждать так, тогда, значит, и Библию нельзя считать теперь полностью приемлемой. Только как бы люди ни изощрялись, подстраивая ее под свои понятия, она, тем не менее, останется незыблемой. И эти грозные слова «возмездие за грех, смерть» звучат и сейчас с прежней силой, приводя душу в трепет, если только, конечно, она не заснула. Знайте, что милость и любовь Божия, даруемая нам, вовсе не означает, что мы можем грешить. Напротив, Господь являет к человеку свою любовь именно в том, что обличает и наказывает грех, чтобы душа могла спастись. Конечно, Бог, безусловно, прощает, когда мы в раскаянии приходим к Нему, принося свой грех. Однако, прощая, Он, как и прежде, говорит нам: «Иди и впредь не греши» Евангелие от Иоанна 8:11. Если же мы продолжаем грешить и поступаем против заповедей Божиих, то это как раз и есть тот чуждый огонь, который мы приносим пред лицо Господа. Все, что совершается нами без водительства Духа Божьего, то, что мы делаем сами от себя, не узнав на то волю Божию, является неверным и влечет за собой горькие последствия. Рано или поздно, но нам придется пожать плоды нашего своеволия. И если даже мы не будем наказаны немедленной смертью по плоти, как сыновья Аарона, то нас может постигнуть что-то другое, подобно тому, как это случилось со слугой Елисея Гиезием. 4 книга Царств 5:20-27. Так или иначе, но возмездие неизбежно. Дорогие друзья, мы не должны иметь никакого чуждого огня в нашей жизни и не должны даже приближаться с ним к Господу, потому что Он этого не потерпит. Пример, прочитанный нами в 10 главе книги Левит, показывает это с потрясающей ясностью. В доказательство этому я мог бы привести вам массу примеров из жизни, но ограничусь, пожалуй, только двумя из них. Совсем недавно нам пришлось хоронить одного проповедника и пастора церкви, бесславная кончина которого потрясла многие души. Он не смог победить в себе похоть плоти. И хотя долгое время находил в себе силы противостоять этому, наступил все-таки момент, когда он сдал свои позиции перед долго преследовавшей его блудницей. И когда ее коварная цель была достигнута, она сказала ему торжественно: «Наконец-то! Наконец-то я добилась того, чего так давно желала!» О, как я рада, что мне все же удалось заполучить тебя в свои руки!» Это был первый и единственный совершенный этим пастором грех блуда. Один только раз. Но этого оказалось достаточно, потому что сразу после произошедшего жизнь его была прервана, и он внезапно умер. Как видите, в этом случае также не замедлил суд Божий. И что же было причиной этому? Женщина-блудница? Нет, причиной стал чуждый огонь, который горел в сердце этого проповедника. Другой случай. Один молодой человек во Франции закончил вуз и получил диплом инженера. Очень серьезный и нравственно стойкий, он всегда уклонялся от встреч и слишком близких знакомств с девушками. Желая как-то отметить для себя окончание института, он зашел в тот день в ресторан, решив хорошо поужинать. Там к его столику подсела молодая красивая девушка, которая завела с ним приятный непринужденный разговор. Увы, в теперешние времена нередко случается так, что не парень ищет знакомство с девушкой, а девушка стремится привлечь к себе внимание парня. После ужина девушка предложила ему прогуляться, а потом пригласила в отель. Вот так первый раз в жизни этот юноша вкусил показавшийся ему таким приятным и заманчивым запретный плод. Когда он проснулся утром в гостиничной постели, девушки уже не было. Поискав и не найдя ее, он прошел в ванную комнату и... О ужас! Там на туалетном зеркале красной губной помадой было написано: «Добро пожаловать в спид-клуб! Теперь ты тоже являешься его членом». Видите, к чему может привести однократно совершенный грех. И одного раза может быть достаточно, чтобы понести за это страшную расплату. Один только раз совершил блуд этот красивый молодой человек, у которого намечалось прекрасное будущее. Всего один раз не сумел побороть в себе похоть плоти. Но и этого оказалось достаточно для того, чтобы обречь себя на смерть. В тот момент, когда он прочитал на зеркале эти страшные слова, разум его не соглашался верить. В ужасе он тут же побежал к врачу, который сказал ему, что пока еще слишком рано, чтобы по анализу крови подтвердить заражение, и предложил прийти на контрольную проверку через 3 месяца. По истечению этого срока была взята кровь на СПИД. Юноша покрылся холодным потом, когда услышал от врача заключение: «Да, вы заражены. Анализ положительный». Кто-то, возможно, скажет: «Но ведь есть люди, которые буквально купаются в этом грехе. Блуд для них – дело привычное. Чуть ли не каждый день они этим грешат, но почему-то с ними ничего не случается. Почему же за один только раз этот молодой человек должен расплачиваться смертью?» Отвечая, хочу сказать: опасайтесь следовать примеру таковых, которые «плавают» в кавычках в этом грехе. Их опыт в этом деле еще не является гарантией, потому что лично для вас и одного раза может оказаться достаточно, чтобы был вынесен окончательный приговор, и только один Бог будет знать, почему. Безумен тот, кто все-таки решится испытывать судьбу, тем более после того, как уже знает о трагическом конце Надава и Авиуда. Никакого чуждого огня не должно быть в нашей жизни. Не должен он гореть на нашем языке, не должен он воспалять члены нашего тела, и уж, конечно, не должно быть ему места в нашем сердце. Христианин, слышишь ты это? Испытай и проверь себя. Проси у Господа пролить на тебя свой свет свыше, способный проникать до сокровенных тайников сердца. Проси у Него также открытые духовные очи, которыми бы ты мог видеть вещи так, как их видит Бог, иначе и тебе придется столкнуться с тем, что переживают многие, когда для них бывает уже слишком поздно что-то исправить. Один человек, жена которого попала в тяжелую аварию и находилась при смерти в реанимации, рассказывал мне позже. Как только я получил известие о том, что ее жизнь висит на волоске и что она вот-вот умрет, у меня вдруг как бы пелена спала с глаз, и в свете вечности предо мною предстала вся моя жизнь с нею. Внезапно я осознал, как много грешил против нее, как часто бывал с нею неприветливым, черствым и грубым. Раньше я этого просто не замечал или находил себе оправдание. «О Господь!» — внутренне кричал я. «Умоляю тебя, не дай ей умереть, пока я не увижу ее и не попрошу у нее за все это прощения. О, каким же жестоким я к ней был!» Видите, только один луч света, пролившийся из вечности, и как много открылось. А ведь это может быть и ваша жена, ваш муж, ваш ребенок, ваш отец или мать, или кто-то еще, чья смерть вызовет у вас подобную реакцию запоздалого раскаяния. Потому-то так важно, чтобы, молясь, христианин просил Господа послать ему свет свыше, который бы глубоко проникал в его сердце, освещая то, что глубоко сокрыто. Это и есть тот свет, который, пролившись однажды с неба, поверх на землю Савла и превратил его впоследствии в апостола Павла. В лучах этого света он сразу же познал свое безумие и, забыв о том, что доселе руководило им, желал знать только одно – «Господи, что повелишь мне делать?» Деяния 9.6. После этого все, что было для него значительным, ценным и важным, превратилось в ничто. Итак, Бог не терпит никакого чуждого огня. И потому, снова и снова повторяя, говорю вам, друзья, что грех не только может быть, но всегда является чуждым огнем. И не надо успокаивать себя тем, что тот или иной ваш грех слишком мал и не так уж страшен, чтобы его так называть. Разве не знаете, что самый маленький грех в глазах Божиих может быть подобен огромной горе, способной раздавить нас и привести к смерти? Говоря об этом, я невольно вспоминаю одну историю, произошедшую много лет тому назад. У берегов Ирландии затонул огромный корабль, капитаном которого был всеми уважаемый, бывалый и очень опытный мореход, широко известный своей чрезвычайной осторожностью. В один из своих обычных рейсов это судно натолкнулось на скалы и, получив большие повреждения, в течение нескольких минут исчезло под водой. Услышав об этой страшной трагедии, люди не могли ничего понять. «Что могло произойти с капитаном?» – поражаясь, говорили они. «Как он мог допустить, чтобы корабль так далеко уклонился от курса? Как это возможно, чтобы такой осторожный, многими годами испытанный морской волк совершил такую глупую недопустимую ошибку? Такое могло случиться с кем угодно другим, но только не с ним». Все это побудило морское руководство создать специальную экспертную комиссию для расследования и выяснения причин этой непонятной, труднообъяснимой катастрофы. К месту, где затонуло судно, была доставлена необходимая аппаратура и группа водолазов, которой было дано задание отыскать корабль и взять оттуда ящик с находившимся в нем компасом. Когда это было исполнено, найденный морской компас передали в руки экспертов, которые внимательно обследовали его. И что же? В ящике, где он находился, был обнаружен ничтожно маленький, почти микроскопический кусочек стали, оказавшийся крошечным обломком перочинного ножа. Результаты тщательного обследования позволили сделать такое заключение. По-видимому, один из матросов, за день-два до случившегося, чистивший компасный ящик, воспользовался маленьким перочинным ножом. Во время его работы от самого кончика острия ножа откололся малюсенький, практически невидимый глазом кусочек металла, который так и остался в ящике, став причиной неверного показания компаса, что в конечном итоге привело к резкому уклонению от курса и гибели огромного корабля вместе с сотнями находившихся на нем людей. Дорогие друзья, в наших глазах грех может казаться меньше этого ничтожного, маленького кусочка металла, однако именно он способен привести нас к печальному исходу, разрушению семьи, преждевременному закату жизни и полному крушению жизненной ладьи. Поэтому нет греха, который был бы ничтожно малым и ничего не значащим. Примеров, подтверждающих этого, более чем достаточно. Сколько ужасных преступлений началось с безобидных в кавычках шалостей, неприметных пороков и так называемых маленьких в кавычках грехов. У нас в Южной Африке растет один сорняк, который является прямо-таки бичом и проклятием для местных фермеров. То же самое наблюдается и в Австралии. История появления этого опасного сорняка такова. У одного австралийца был друг в Шотландии, который ради шутки положил в конверт с письмом несколько крошечных семян этого растения, ставшего через несколько лет настоящим проклятием для Австралии, а впоследствии и Южной Африки, куда оно было случайно завезено вместе с австралийским сеном. Кроме того, в нашей стране, славящейся разнообразием тропических фруктов, есть один опасный вредитель – плодовая муха, которая является еще одним бичом для плодовых хозяйств, садоводов и фермеров. Это насекомое, которого раньше вообще не существовало в Южной Африке, было завезено туда в 1913 году вместе с фруктами из других стран. За короткое время эта муха настолько расплодилась, нанося неизмеримый вред плодовым растениям, что владельцы ферм и садов в отчаянии стонали, не зная, что им предпринять. Много лет тому назад, также вместе с каким-то сеном, в Южноафриканскую республику был завезен особый род муравьев, которые потом полчищами нападали на фермерские плантации, уничтожая все на своем пути. Подобно этому было и с одной вредной птицей, привезенной каким-то человеком в качестве заморского сувенира из дремучих лесов дальней страны. Будучи сыном фермера, я мог бы рассказывать вам целые истории, относящиеся к сельскому хозяйству, ясно показывающие то, как ничего не значащее начало приводило впоследствии к настоящим бедствиям. Точно так обстоит дело и с грехом. Здесь мы должны неустанно бодрствовать, потому что он опаснее, чем самый худший сорняк и самый страшный вредитель. Не потому ли, хорошо зная смертельную опасность греха, Бог предупреждал в раю первого человека Адама, говоря: «Ибо день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Непременным следствием греха является смерть. Когда читаешь 10 главу книги Левит, то невольно приходишь в страх, видя, как строго говорил Господь к народу своему в те времена. Но, дорогие мои, ведь этот Бог является теперь и нашим с вами Богом. И если в Библии сказано, что он вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда давайте спросим себя, действительно ли мы отдаем себе отчет в том, с каким Богом мы имеем дело? Что сказали бы Надав и Авиуд, если бы в день суда они были недопущены войти в небесную обитель, а мы со всеми нашими грехами получили бы на это право? Неужели вы думаете, что Господь закроет на все глаза, когда мы предстанем перед Ним со всем тем, что натворили за свою жизнь? За кого вы его считаете? Кто он, по вашему мнению, Бог справедливый и праведный, или Бог, способный пойти на любые компромиссы? Не должны ли мы принимать все то, что написано в Библии, как одно неразрывное целое, и перестав делить, что это для нас, а это для людей Ветхого Завета, потому что те, видите ли, жили под законом, а мы под благодатью? Вы что думаете, что Библия – это книга сказок? Уж не хотите ли и вы, основываясь на ваших представлениях, сделать в угоду себе фильм, подобный тому, который к стыду Запада демонстрируется на экранах различных стран под названием «Последнее искушение Иисуса Христа», где Христос показан гомосексуалистом и блудником, а Мария Магдалина – его любовницей? До какого безумия могут дойти люди, следуя воображениям своего грязного, развращенного и извращенного ума? Так что же и мы должны уподобляться таким вот горе-режиссерам и толковать библейские истории, как нам это нравится? Горе нам, если мы на такое отваживаемся, научая других тому, что не является истиной. И потому, если Бог, которому мы служим, и сегодня является тем же самым, о котором читаем в 10 главе книги Левит, тогда давайте покончим с тем, что является для Господа чуждым огнем. Давайте немедля более смиримся и раскаемся, исторгнув из сердца всякую греховную закваску. Довольно уже терпеть этот чуждый огонь, расплатой за который будет смерть. А вы, которые не желаете расстаться с грехом, всячески убеляя и прикрывая его, можете преуспевать в этом дальше. Только знайте, что если вы не умертвите в себе свой грех, тогда наступит момент, когда он умертвит вас. То или другое, но что-то непременно произойдет. И не надо успокаивать себя мыслью, что вы дети Божии и даже, возможно, Его служители. Если Господь не потерпел греха в тех, которые являлись сыновьями первосвященника Божьего и племянниками самого Моисея, то откуда у вас такая уверенность, что Он будет смотреть сквозь пальцы на ваш грех? Когда Бог совершил свой грозный суд над Надавом и Авиудом, Моисей мог только в смирении сказать брату: «Аарон, это и есть то, о чем нам говорил Бог. Явлю святость мою на тех, кто близок ко мне, и через это пред всем народом прославлюсь». Как видите, у Бога нет лицеприятия. Всякая душа, допустившая в себе горение чуждого огня, будет неизбежно осуждена и наказана. О, даровал бы Господь, чтобы этот печальный пример сыновей Аарона глубоко запал в наши сердца и умы, и чтобы мы никогда более не осмелились приближаться к Господу с тем, что Ему не угодно, и что в Его очах является чуждым огнем. Дорогие друзья, среди вас есть пасторы, диаконы, евангелисты и проповедники, несущие людям благую весть о спасении. Многие являются детьми Божьими, приобретающими для Господа новые души. Я обращаюсь к вам, потому что вы это те, кто в служении своем приближается к алтарю Божьему. Именно мы, как никто другой, обязаны ходить перед Господом в страхе и трепете, боясь следовать примеру сыновей Аарона и царя Озии. Да сохранит нас Господь от того, чтобы мы стали как опьяневшие, но не от вина и другого алкоголя, а от собственной греховной натуры, проявляющей себя в своих понятиях, самоуверенности и своеволии. Пусть Господь вразумит и поможет нам не вырастать в своих глазах, но в умолении и смирении оставаться у ног Иисуса и у подножия Его креста. Дай Бог, чтобы в нас, называющих себя христианами, всегда мог гореть истинный и святой огонь, зажженный самим Господом и взятый только с Его алтаря. Если же вы видите, что в вашей среде уже зажжен и горит чуждый огонь, то, оставив и забыв все другое, умоляйте Господа поскорее затушить его полностью при помощи святого огня. О, даровал бы Господь, чтобы каждый из вас уже сегодня пережил встречу с Богом Надава и Авиуда, и чтобы этот Бог и для вас мог стать реальностью и действительностью. Как бы я желал, чтобы каждому в отдельности Бог явил себя так, чтобы он уже никогда не осмелился приблизиться к Нему со своим чуждым огнем, всем тем, что не согласуется с повелениями и заповедями Божьими».